Давид Яковлевич Айзман. Их жизнь, их смерть. Читает Семен Овчаров. Часть первая. Через 2 месяца после своей свадьбы Эрнестина родила. Муж ее, Жюль, был в поле, пахал. Когда стало смеркаться, он выпряг лошадей и вывел к дороге. Лошади были Маркиза, большая кобыла серая в яблоках, и Гарсоне, тощий и мелкорослый белый конек, сильно загаженными задними ногами и с хронической язвой на шее. На Маркизу Жюль сел как на диван, свесив обе ноги на левый бок, и поехал домой. 4-й уже день Жюль не пьян. Вчера очень мало выпил, сегодня утром хлебнул стакана 3, да с собой в поле прихватил 1,5 литра. Только и всего. А теперь 6-й час, пора двигаться. Надо поскорее добраться до деревни, насыпать коням овса, да и самому пожевать. Старый Виар привез новое вино. Говорит, по случаю приобрел особенно хорошее. Надо попробовать.
«Вперед, маркиза! Чего икаешь?»
Позади мостка, немножко дальше мэрии, на крыльце мясной стоит свояченица Жюля. Мясничка, Мари. На свою сестру Эрнестину, жену Жюля, она совсем не похожа. Она толстомясая, с двойным белым подбородком, очень опрятная, расфранченная, и прическа у нее пышная, с гребешками. Стоит она здесь и высматривает, не возвращается ли с вокзала Монси, агент по продаже земледельческих машин, ее любовник. Что-то не видать его. А уж поздно, последний поезд. Темнеет. Моросит дождь. Пастух Христиан гонит с поля овец. Из ворот выбегают бабы забирать своих. Под большим зонтом, громко крича и стуча деревянными башмаками, гонится за убегающей черной овцой тонконогая девочка в черном. На станции с натугой и хрипло, точно он изрядно выпил, свистит паровоз. И ложатся на мокрую темнеющую дорогу желтые полосы от зажженных фонарей.
«Эй, Жюль!» — кричит мясничка Мари. «Ты еще не знаешь?»
Свояченица своей Жюль недолюбливал. Разные счеты были и дрязги. Она думает, что если она богата, то ему на нее наплевать нельзя. Пузо у нее большое. Ну и пусть ее любовник радуется. Не пашет, не косит, не молотит, в лес хворост в снопы связывать не ездит. Сидит в мясной за выручкой, вот и вся работа. Если бы Жюлю за выручкой сидеть, у него пузо еще не так бы вздуло. Дрянь баба. Мужу рога ставит, каких не имеют и его быки, да его же еще и лупит. С такой стервой разговаривать?
Вперед, маркиза!
Жюль!
Опять кричит Мари.
Тебе уже говорили?
Эрнестина родила.
Эрнестина? Какая?
Как какая, чурбан ты? Да твоя же Эрнестина, жена твоя.
Моя Эрнестина? Стоп, маркиза, стоп!
Жюль медленно соскользнул с хребта кобылы и лицом обернулся к мясничке.
«Родила? Уже?»
Мария рада была поязвить зятя, и оттого, громко расхохотавшись, она на всю улицу крикнула.
«Ха-ха-ха! А зачем ей откладывать? И то долго уже! По моему расчету, ей бы как раз в день венчания родить следовало!»
Жюль стоял, широко расставив крепкие ноги, смотрел в землю и соображал.
«Родила! Вот оно!» «А? Родила?»
«Вот, стало быть, уже и родила». Маркиза много работала сегодня. Сильно устала и проголодалась. Роды хозяйки и разговоры о них ее не интересовали. И она спокойным шагом направилась домой. Сделав 2-3 политичных движения хвостом и робко оглядываясь на Жюля, последовал за подругой и малодушный Гарсоне.
«Вот так», — думал Жюль, — «родила». «А? Значит, родила. Взяла, значит, и это самое. И родила. Теперь, стало быть, будет возня?» «Да, теперь будет. Возня будет здоровая».
Жюль не любил осложнений, не любил забот, не любил думать и терпеть не мог разговоров.
«Иной раз оно бы и ничего. Поговорить и занятно. Да кто его знает? Марокко ведь?»
Например, чем кроликов поить, чтобы обильнее плодились?
или отчего у лошади копыта потрескалось. Об этом бы поговорить. Ничего, можно. Ну и о том, что вот пошел ливень и косить помешал. Тоже можно бы. Но нужны слова. Все разные слова. Ах, бог с ними, со всеми. Вот когда за сахой или, скажем, когда домой едешь, ни о чем хлопотать тебе не нужно. Мысли спокойные. Вот, например, вот лес на горе, а под горой красные крыши, колокольня высокая. Серая она. Колокольня это самая. Всегда она серая. От дождей какое озеро на лугу сделалось. Во дворе у мэра бугай мучит. Бугай ничего, здоровый бугай. Бугай как следует. У старого Виара вино по случаю куплено. Говорит, хорошее очень вино. Надо отведать. Вот лес на горе, а под горой красные крыши. Спокойно и нетрудно. Но подлая Мари, вот она, явилась. И сейчас то и сё новости разные. Родила Эрнестина. И чего ей надо, туши проклятой? Маркиза и Гарсоне поджидали хозяина у ворот конюшни. Лошади были мокрые, и от боков их кверху поднимался белый пар. Конюшней служило продолжение квартиры Жюля, и сообщалась она с ней дверью. Дом был каменный, двухэтажный, и крыт был таким же камнем, почерневшими от времени плитами, которые местами обросли плотным ярко-зеленым мхом. В доме была дверь на улицу и одно окно. Верхний этаж был недостроенный, там хранился овес, пучки хвороста и сена. Перед домом у самого входа лежала огромная и высокая аршина в два, плоская, прямо обрезанная куча навоза. Из нее вытекал и вился мимо дверей коричневый ручеек, похожий на жидкий деготь. Навоз лежал давно, перепрел, перегнил, и оттого запах из ручейка шел такой удушливый, что у человека непривычного являлась тошнота. И приходило в голову, что лежит где-то поблизости сильно разложившаяся падаль. «Стоп, маркиза, стоп!» Жюль пролез под шеей кобылы, открыл ворота, и лошади вошли. Жюль привязал их, насыпал овса. В углу за перегородкой жила свинья, которую откармливали к Рождеству. Свинья была хорошая. Молодая, и росла, и жирела чудесно, но что-то сделалось у нее на груди между передними ногами. Лишай какой-то. Это надо осмотреть. Свинья, однако, не давалась. Она угрюмо захрюкала и отошла в угол. Жюль придавил ее коленом к стене и обеими руками обхватил рыло. Ничего, лишай залечивается.
«Ты свинка хорошая»,
— сказал Жюль и дружелюбно потрепал свинью за соски.
«Жиреешь как следует. Зад у тебя прям как у мяснички Мари. Хороший зад».
Нужно было еще к кроликам пойти, подстилку переменить, но Жюль подумал, что это и потом можно. Родила Эрнестина. Надо посмотреть. Если уж родила, то надо. Жюль вошел в дом, у дверей бросил с ног деревянные башмаки и остановился. «Эрнестина, ты родила?»